90 лет назад в России произошли события, в корне изменившие социальное устройство страны. Традиционные исторические школы, как на Западе, так и в Советском Союзе, равно и в постсоветской России, череду этих грандиозных потрясений именуют «русской революцией». Между тем, три русские революции, потрясшие страну в начале 20-го столетия, по характеру борьбы и своим результатам скорее напоминают средневековые религиозные войны. Или, как это не обидно, грандиозную пандемию психических заболеваний. Вдобавок, это не только не было внутренним народным движением, но было подобно нынешним оранжевым и розовым революциям. Откровенно и беззастенчиво оплачено извне. Правду о характере, причинах и спонсорах Великой Русской Смуты от нас по целому ряду причин скрывают и поныне. Скрывают под плотным покрывалом сознательно и бессознательно сотворенных исторических мифов и откровенной псевдонаучной лжи. Одним из гнусных, не увядающих со временем цветков, вплетенных слепцами и врагами в погребальный венок, украсивший могилу русской государственности, является сборник сказок о жизни и смерти человека по имени Григорий Распутин. Споры о личности Григория Ефимовича Распутина, будоражившие русское общество в скорбный период трех российских революций, не утихают и поныне. В начале 21-го столетия появляются доселе неведомые историкам воспоминания современников. Например, появляются новые, можно сказать, посмертные воспоминания его дочери Матрёны, в корне отличающиеся от тех, что вышли из-под печатного станка еще при ее земной жизни. Маститые драматурги посвящают ему новые опусы, основанные на таких вот посмертных воспоминаниях. Вся эта литература появляется спустя без малого столетия с того дня, когда в неизвестном месте, при невыясненных обстоятельствах, неизвестными лицами был предательски убит божий странник Григорий Ефимович Распутин Новый.
Вот мы и проговорились, чуть-чуть забегая вперед по ходу фильма. Убит неизвестными лицами в неизвестном месте при невыясненных обстоятельствах. Какие же это неизвестные лица, если мы со школьной скамьи знаем, что убивали его укрывавшийся от фронта неврастенник князь Юсупов, он же граф Смороков Эльстон, прощеватый гомосексуалист великий князь Дмитрий Павлович, лучший защитник монархии, член Союза русского народа, молдавский дворянин Пуришкевич и примкнувший к ним доктор-отравитель Станислав Лазаверт, якобы насыпавший в пирожные бокалы и обнаруженный впоследствии при вскрытии яд. Ну и некто поручик Сухотин. Одним словом, хорошо известные, прекрасные русские люди и патриоты.
С местом тоже все хорошо известно. Всем известно, что произошло это в подвале грандиозного палаца князей Юсуповых по адресу набережной реки Мойки, номер 122. А уж обстоятельства убийства подробнейшим образом описаны участниками преступления. Зря ли учил нас ревностный сподвижник лучшего друга всех юристов новой юридической заповеди о том, что признание есть не более, не менее, как царица всех доказательств.
Но, как ни удивительно, при внимательном рассмотрении даже эти вроде бы очевидные факты оказываются не более чем общепринятыми мифологемами, скрывающими правду о так называемой русской революции. Вопрос в том, кому и зачем это надо.
Со времен опубликования Александром Исаевичем Солженицыным страшной книги по имени «Архипелаг ГУЛАГ» кровавая летопись коммунистического террора поселила в сердцах и умах многих русских людей непреклонное убеждение, что любая революция, где бы она ни осуществлялась, может быть только высшей формой национальной катастрофы. Это предубеждение также является историческим мифом.
Китайская революция Сунь Яцена в 1912 году и революция Мэйдзи объективно сыграли в истории Китая и Японии положительную роль, поскольку носили ярко выраженный национальный характер. Обе революции были осуществлены исключительно внутренними силами, не благодаря, а скорее вопреки внешнему воздействию.
Коренным отличием русской революции от по-настоящему прогрессивных, национальных по духу, форме и содержанию революций, о возможности каковых говорилось выше, является то, что она не только не обновила, но, если называть вещи своими именами, разрушила, до основания разрушила самобытную русскую государственность. Более и хуже того, она разрушила религиозно-нравственные устои русского общества.
Возможно, кто-то скажет, а зачем же нам ворошить поросшее быльем отечественное прошлое, да еще и совершать экскурсы в историю, если не чуждых, то уж во всяком случае вполне параллельных нам цивилизаций. Но не зная правды о своем прошлом, нельзя отличить от заведомого обмана правду о дне сегодняшнем. Не ради искажения наших знаний о прошлом берутся за перо и телекамеру разнообразные Родзинские, Млечины и Сванидзе. Но исключительно ради искажения нашего представления о наших путях во дне завтрашнем.
Набор черных мифов о Григории Распутине никогда не был бы создан и не существовал бы поныне, если бы не одно обстоятельство его жизни – поразительная близость странника Григория к семье последнего русского царя. Доктор Боткин, личный врач царской семьи, разделивший с царственными мучениками ссылку и казнь в подвале Ипатьевского дома, свидетельствовал, если бы не было Распутина, противники царской семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой. «Не будь Вырубовой из меня, из кого хочешь». Мельник. Воспоминания о царской семье. Грязь, изливаемая желтыми газетами на Распутина, а именно из этих источников прорастают основные мифы о Распутине. Грязь эта предназначалась не ему, но семье русского царя. Целью атаки была десакрализация царской власти, без которой нельзя было разорвать невидимые узы, связывавшие народ и его монарха. Цель сегодняшней литературной и телевизионной распутинианы также лежит в области психологического воздействия, а именно в поддержании у русских негативного самовосприятия, об опасности которого неоднократно предупреждал выдающийся русский ученый-историк и этнолог Лев Николаевич Гумилев. Последнее царствование, то есть эпоха правления императора Николая Александровича, по большинству параметров, было едва ли не самым успешным в истории русского государства. Даже в советской школе на уроках истории не могли отрицать такую очевидность, что по темпам роста промышленности монархическая Россия обгоняла не только европейские державы, но даже и пресловутую заокеанскую квазидемократическую Америку. Заметим, что в отличие от прагматичной Америки, русская культура эпохи последнего царя также не находилась в состоянии стагнации. Многие алгоритмы общественной и экономической жизни, найденные в то время, могли бы оказаться полезными и в сегодняшней России, мучительно ищущей пути к построению свободного и процветающего общества.
Как легче всего замылить глаз современного человека, отвратить его от мысли, искать способы разрешения современных проблем путем применения концепций, удачно зарекомендовавших себя в не таком уж и давнем историческом прошлом. Самый простой способ – это очернение автора реформ, позиционирование его в качестве неудачника, аморального и слабого человека, или, как сейчас модно выражаться, на американский манер – лузера.
Между тем, у русских реформ, выведших Россию в число первых держав мира, был автор, и это не Столыпин, не Витте и не Каковцев. Это человек, выведший их из политического небытия на высочайшую ступень государственной сцены, где каждый из них в свое время сыграл свою роль в общем спектакле, драматургом и режиссером которого был он один. Этим человеком был император Николай II.
Именно поэтому писущие потомки революционеров и сегодня продолжают создавать черные мифы о последнем русском царе. Наивно думать, что историческая наука, а тем более историческая беллетристика, существует сами по себе как способ удовлетворить некое праздное любопытство скучающей публики и заработать на этом некоторые деньги. Как правило, это тщательно продуманный заказ, работающий по принципу «заставь человека плюнуть в его собственное прошлое, чтобы он чуть позднее получил выстрел из его же собственного будущего».
Характерно, что появление черного мифа о Распутине как о безудержном гуляке и эротическом маге появляются не ранее того, как Григорий Ефимович был представлен царской семье и вошел в ее ближайшее окружение. Пока странник Григорий был принимаем в доме великого князя Николая Николаевича, будущего верховного главнокомандующего и автора великого отступления с Польши в 1915 году, и его родного брата великого князя Петра, никаких отклонений от нормального поведения за ним не наблюдалось.
Современные историки, особенно из числа родственников Сталина, в своих видеоопусах без всякого стеснения заявляют, что при царском дворе был в моде разного рода оккультный мистицизм, спиритизм и столоверчение. И, дескать, именно поэтому они и попали под зловещее обаяние опасного сибирского мага.
Между тем, царская семья была религиозна в рамках русской православной традиции. И разного рода заглядывания в духовный мир с черного хода, вроде сеансов спиритизма, были для нее категорически неприемлемы. Воспоминания поистине близки к быту царской семьи людей не содержат ни одного воспоминания о подобных занятиях. Но именно отсутствие в речах и делах Распутина, какой бы то ни было, выражаясь современным языком, чернухи, каких бы то ни было отклонений от норм православия, и было фактором, без которого не могло бы столь долго продержаться общение глубоко религиозной первой семьи государства и простого сибирского мужика, избравшего дорогу Христа ради странника.
Вменить Распутину нетрадиционную религиозную ориентацию – это было любимой затеей как вполне нерусских либеральных газет того времени, так и вполне русской великосветской черни. Более всего, и те, и другие тщились записать сибирского проповедника в причудливую секту хлыстов, весьма оригинально сочетавшую ряд христианских постулатов с дичайшими эротическими практиками, которые по-русски именуются свальным грехом.
Император Николай Александрович не был ни доверчивым, ни слабовольным. В бытность Петра Аркадьевича Столыпина министром внутренних дел было осуществлено соответствующее дознание. Ничего предосудительного найдено не было. Но еще в 1907-8 годах Тобольская губернская консистория по собственному почину, а точнее по доносу отца Петра Остроумова, священника церкви села Покровское, где и проживал Распутин, провела аналогичное следствие. Заключение было следующим. Дело о принадлежности крестьянина Григория Нового к секте хлыстов возбуждено в свое время без достаточных к тому оснований. Григорий Новый найден человеком очень умным, духовно настроенным, ищущим правды Христовой, могущим подавать при случае духовный совет тому, кто в нем нуждается. Дело о крестьянине Слободы Покровской, Григории Распутине Новом, дальнейшим производством прекратить и причислить к оконченным.
Попросту говоря, местный батюшка позавидовал популярности односельчанина, за духовным советом, которому наезжали знатные гости аж из самого Петербурга. Но для нас важно другое. Задолго до периода газетных скандалов, каковые начнутся с 1912 года, когда близость Распутина к царской семье сделается общеизвестной, было произведено независимое и компетентное расследование. И это расследование опровергло домыслы о принадлежности Григория Ефимовича к отвратительной секте.
Главным источником наводнивших империю слухов о темном прошлом Григория Распутина были тогдашние российские газеты. До 80% русской прессы принадлежало разного рода гусинским и березовским своего времени. Весьма интересно сопоставить начало антираспутинской, считай, антицарской кампании в российской печати и начало, инспирированной Якобом Шифом, антирусской кампании в американском конгрессе. Они совпадают. Между Якобом Шифом, негласным лидером американского финансового сообщества, и русским царем имелась негласная договоренность о прекращении денежных вливаний в российские революционные партии. Именно благодаря этому соглашению, а вовсе не благодаря жесткости внутренней политики, проводимой правительством Столыпина, угасла так называемая «Первая русская революция». В обеспечение этого соглашения император положил на счета в банках Ротшильдской группы 480 миллионов долларов личных, то есть небюджетных средств, что соответствовало 960 миллионам русских серебряных рублей. Якоб Шиф был умелым игроком. С одной стороны, чтобы не потерять деньги, он был верен принятым на себя обязательствам. И российские революционные партии потуже затянули пояса, перебиваясь с кофе на пиво в тогда еще недорогой и сугубо провинциальной Швейцарии. С другой стороны, он возвел в ранг национальных интересов Америки так называемое «дело Бейлиса». «Дело Бейлиса» — уголовный процесс по поводу изуверского убийства мальчика Андрея Ющинского — проходил в Киеве в 1913 году. Главный обвиняемый Бейлис оправдан судом присяжных за недостаточностью улик.
На основании оправдательного приговора считается, что дело Бейлиса было сфабриковано царской полицией. Но реальность такова, что мальчик-то был, и мальчик был зверски замучен. И это не было бытовым убийством или убийством с целью ограбления. И это не было делом рук сексуального маньяка. Ритуальность убийства была доказана, но мало ли бывает религиозных изуверов. Почему же такой шум? Вот сейчас, в Пензенской области, освидетельствованный врачами шизофреник завел под землю полсотни людей, в том числе и маленьких детей. и угрожает их сжечь живьем, если власти попытаются вмешаться. Но частное уголовное дело Бейлиса было раскручено не то что до российского, но до международного уровня. Из единичного частного случая выросло постановление американского Конгресса, куда более жесткое, нежели так называемая «поправка Джексона-Вейника».
Поправка Джексона-Вейника, принятая Конгрессом США по поводу ограничения выезда советских евреев в Израиль, ограничила экспорт в Советский Союз товаров и технологий, имевших военное или двойное назначение. В отношении Российской Федерации действует и поныне. В 1912 году Якоб Шиф круто переменил стратегию борьбы. Революция 5-го года не нашла серьезной поддержки в народе. Зато русская интеллигенция, вплоть до богатейших представителей буржуазии и родовой аристократии, восторженно приняла это кровавое поветрие. Именно на них и сделал ставку заокеанский продюсер и дирижер Великой русской смуты. Это был верный расчет. Сегодня мы достаточно хорошо знаем, что в феврале не было никакого народного восстания. Были локальные волнения в Петрограде. Захват власти состоялся в ходе военного переворота, осуществленного военной ложей во главе с генерал-адъютантом Алексеевым при поддержке политических дельцов из числа депутатов 4-й Государственной Думы. Но чтобы такое стало возможным, нужна была тотальная дискредитация царской власти. Нужна была личная дискредитация русского царя. Из Распутина, помимо и даже вопреки его воле, сделали инструмент, рычаг, направленный на раскачивание ситуации.
Возникает вопрос, а должен ли был император удалить от себя сибирского странника, видя, как из Распутина делают жупел, направленный на очернение и шельмование царской семьи? У этого вопроса есть как минимум два аспекта.
Первый аспект лежит в области предельной, буквально физической необходимости этого общения. Гемофилия – тяжелый и неизлечимый недуг, которым страдал цесаревич Алексей, генетическая болезнь, унаследованная им через мать от венценосной бабушки, английской королевы Виктории, не поддавался лечению и в любую минуту мог привести к смерти наследника престола. Общеизвестно и никогда и никем не отрицалось, что единственным человеком, который мог помочь ему, был Григорий Распутин. Это неоднократно засвидетельствовано лучшими врачами империи, пользовавшими несчастного мальчика. Причем помогал не волхвованием, заговорами или ворожбой, но бесхитростной молитвой ко Господу Иисусу Христу, как некогда молитвой исцелял страждущих его старший современник, святой отец Иоанн Кронштадтский.
По личному поручению государя полиция неоднократно проверяла наветы на сибирского целителя и не находила подтверждений. Одно из таких разысканий проводил Петр Аркадьевич Столыпин. Видя творящееся по его молитве чудесное исцеление, государь не мог не верить в христианскую правду странника Григория. И это второй аспект. Должен ли император-христианин поступать вопреки своей совести в угоду осатаневшим подданным?
Все обвинения, каковые газеты выдвигали против Григория Распутина, на поверку оказались крайне далеки от истины. Говорилось, что в молодости Распутин был вором-иконокрадом. Но полицейское дознание показало, что он был простым крестьянином без криминального прошлого. Конокрадство же в Сибири, с ее крайне редкой населенностью, в отличие от европейской России, было и вовсе физически невозможно. Говорилось, что он отказался от сомнительно звучащей фамилии, намекавшей на характер его поведения. Но из подлинного текста прошения следует, что от фамилии он не отказывался, но просил о добавлении приставки новой, чтобы не было путаницы с десятком других Распутиных, проживавших в его родном селе Покровском. Говорилось, что фамилию Распутин он получил, когда впервые выправлял паспорт, куда вместо родового прозвания писарь внес деревенское прозвище. Но выяснилось, что крестьянский род Распутиных, происходящий из нынешней Коми, прослеживается с 1665 года, когда некий Насон Ефимов был вписан в книги с прозвищем «Распута». Пишется через «О», и этимология не прослеживается.
Самой очевидной частью жизни Распутина всегда считалась его смерть. Но и здесь, при ближайшем рассмотрении, обнаружились непроходимые залежи лжи. В начале фильма мы говорили о царице доказательств, о признании. О признании Пуришкевичем и Юсуповым этими главными убийцами, участие в преступлении.
Однако расследование доктора филологических наук Татьяны Мироновой выявило грубейшее несоответствие. Юсупов, с его слов, проведший наедине с Распутиным не менее одного часа, показал, что убитый был облачен в белую, вышитую васильками рубашку. Пуришкевич, также, по его словам, стрелявший в Распутина, пишет о кремовой, то есть почти белой рубахе с васильками. Между тем, согласно полицейскому протоколу, на Распутине была васильковая рубаха, вышитая золотыми колосьями. Это значит, что Пуришкевич и Юсупов не видели Распутина без шубы, в которую он был одет, когда вместе с Юсуповым покинул свой дом на Гороховой 64. О его одежде они знали только с чужих слов. Только в этом случае васильковая рубашка могла превратиться в рубаху, расшитую васильками. Неправильно определяют они и третий выстрел, произведенный не в затылок, как следует из их показаний, но в лоб, как это хорошо видно на фотографиях. Далее Пуришкевич говорит о том, что он стрелял в спину убегавшему Распутину. Стрелял с большого расстояния. Но из материалов следственного дела следует, что все выстрелы были произведены в упор, о чем свидетельствуют ожоги и следы пороха вокруг корневых отверстий. Лжет он и тогда, когда приписывает себе участие в утоплении тела, поскольку с его слов Распутин был без обуви, а труп его перед утоплением завернули в некую синюю материю, тогда как на трупе были уличные боты, один из которых свалился с ноги при ударе об лед. И одет он был в ту самую синюю шубу, в которой он и вышел из дома в сопровождении приехавшего за ним в автомобиле Юсупова.
Если Юсупов не убивал Распутина, если это очередной миф, то это значит, что мы не можем утверждать и того, что произошло это в подвале принадлежавшего ему дворца. За давностью лет этот вопрос не будет выяснен никогда.
Но кто же тогда трижды стрелял в Распутина? Отставной английский криминалист Ричард Каллен выдвинул новую, но вполне убедительную версию, согласно которой в убийстве принимал участие резидент английской разведки сэр Освальд Райнер, друг Юсупова по учебе в Оксфордском университете. Это следует из некролога Освальда Райнера, написанного кузеном его матери. Участие английской разведки в февральском перевороте сегодня в достаточной степени установлено. Убийство Распутина надо понимать как первый выстрел переворота. Пролитие крови должно было вселить в заговорщиков чувство безнаказанности.
Впрочем, убивали не одни англичане. Неизвестные нам, ибо это не Юсупов и не Пуришкевич, русские участники драмы не только заманивали или ожидали результатов. О васильковой рубахе носитель небогатого английского языка поведать Юсупову не мог. Синий цвет и никаких поэтических разночтений. О васильковой рубахе потомку древнего княжеского рода мог поведать только тот, для кого язык Пушкина был родным. Впрочем, невелика разница, русские или английские руки нажимали гашетку смертельного Браунинга, убивая Распутина. Они целились в него не как в Распутина человека, но как в человека, близкого для русского государя. Использовав живого Распутина для чернения монарха, смерть его они превратили в акт устрашения, в демонстрацию решимости заговорщиков начать охоту и на самого царя. Охота эта начнется в феврале следующего, 1917 года.
Много говорилось о политическом влиянии Распутина, но единственный раз, когда он высказался по поводу текущей политики, это был июль 1914 года. Распутин был против войны и предупреждал о возможных катастрофических ее последствиях. Войны не хотел русский царь, но в августе 14 года он не мог ее предотвратить. Он мог только ненадолго отсрочить ее, до времен еще худших. Войны желала русская буржуазия. Не стоит говорить о том, кто был прав в этом давно забытом споре.